«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Начинаем очередную передачу «Военное ревю». Это такой душевный разговор служивых людей, а может быть и не только служивых, но которых интересует военная проблематика. С вами, как вы видите, Виктор Баранец. И я думаю, сейчас уже на проводе с нами и Михаил Тимошенко. Миша, если ты меня слышишь, откликнись, не отвлекайся, значит, ждем тебя. Михаил Тимошенко сейчас должен подключиться с нами. Он тоже на удаленке, как и я. Ну что, дорогие друзья, пока Михаил Тимошенко подключается, я попытаюсь хотя бы в какой-то степени отдать вам вчерашний должок. А должок заключается в том, что вы спрашивали, что там с нашим тяжелым авианесущим крейсером, как на флоте его любовно называют, Кузя, адмирал Кузнецов. Ну что, дорогие друзья, пока стоит на 35-м заводе, пока не ясно, что будет с доком. Там есть несколько вариантов. Из двух доков один сделать. Есть еще один вариант, перегнать его вообще на Черноморский флот и сделать там, чтобы не умирала палубная авиация, потому что это у нас, в общем-то, живой один корабль, имеющий такую залетную палубу, хотя у нас там есть и нитка бетонная. Если Михаил Тимошенко в эфире, сразу отвлекайся,
да.
Я буду потихоньку продолжать.
Скажу, там,
да.
конечно, хреновая ситуация, как и следовало ожидать. Во-первых, да. Похоже, что никто док поднимать не собирается. Вообще отказываются на эту тему говорить. Затонувший ПД-50. А, значит, подрядчики, которые должны были сделать сухой док наземный, естественно, значит, что-то крутят, никак не договорятся по цене, никак не договорятся по срокам, а стоимость ремонта Кузи, вот восстановление его после последнего пожара, в том числе, суммарно получается 500 миллионов. И как-то вот назвать срок возвращения посудины в строй никто не рискует. Как-то очень так скользко уходит от ответа.
Да, и получается, что мы можем его вряд ли принять в строй и до 25-го года, Миша. У меня такие самые грубые прикидки из того, что я наслушался от адмиралов, от Рахманова, от тех людей, которые на заводе работают. Ситуация действительно мутная. Миша, еще же ты сегодня дежурный по авианосцу Соединенных Штатов Америки.
Давай. Помню, с этим авианосцем совершенно замечательно.
Давай, морскую тему взяли, держим, поехали.
Да, у этого авианосца экипаж, ну, естественно, экипажи авианосцев, они всегда большие, 5000 человек. Так, хорошо, откладываем в сторонку. Заболело сначала 20, и командир авианосца нацарапал письмо своим начальникам, что вообще говоря...
Ну, министру военно-морских сил, да.
Да. Тут у меня еще, мол, под подозрением 80, итого 100. Разрешите их списать на берег. И его самого списали. Чтобы не раздувал и не сеял панику. Так, получается, любопытно. А теперь, значит, этот самый товарищ министр стал извиняться. Говорить, что, мол, где так ли, сяк ли. Я вот тут как-то не очень аккуратно. Ну, пусть меня простит командир, но мы все равно правы.
Миша, ты знаешь, ко мне в тот день, когда уволили командира крейсера, звонили въедливые и американские, и российские юристы и задавали очень непростые вопросы, на которые я не сразу и нашелся, что сказать. Ну, во-первых, в американской армии, в том числе в военно-морских силах, как и в России, существует закон, что ты в прессу не должен передавать информацию не без санкции. Ты понимаешь это, да? Это
но
у нас в российской армии.
Да. Но дорогие друзья. Но он-то в прессу не передавал, он же отправил письмо.
4 письма, Миша. 4, да, как оказывается, да. Письма, и никто ни хрена не отвечал. Миш, да. А в это время множились ряды тех, кто наглотался коронавируса.
Ну, конечно. А теперь на втором авианосце такая же бодяга возникает.
Да. И вот здесь возникает вопрос. Это страшная дилемма для командира. Поступить по закону или поступить по совести? Вот в данном случае, мне кажется, командир поступил по совести. Он заботился о том, чтобы о жизни своих подчиненных, рискуя, конечно, карьерой. Миш, ну забавно, что и министр военно-морских сил рапорток подал в Пентагон. Ты же знаешь, да? Он тоже ушел.
Ушел. Начал вертеть хвостом и...
Да. Ну, друзья, вот так мы немножко раскачали сегодняшнюю вступительную часть. С вами полковник и Баранец и Тимошенко. Тимошенко и Баранец. Вы сейчас, как всегда, задаете нам вопросы. Желательно конкретно, желательно быстро. Никто не спрашивает, разрешите задать вопрос. Но не больше сколько, Миша? Установим лимит какой мы поддержим с тобой. Не больше двух вопросов. Одни руки, дорогие друзья. Советскую систему никто не отменял на военном ревю. Итак, поехали, Катенька. Кто? Бийск, чемпион России по военному ревю. Миш,
ехали. Товарищи офицеры, первый вопрос. Выслушал доклад Михаила Владимировича недавно, вот я смотрел. И я вот не понял, проект «Аврора Аста» чушь собачья, это который вот снимок был на Джеральдом Форде, авианосец. Как вы считаете?
А ну еще медленненько не как-то задайте
понял,
вопрос.
Да, помедленнее.
Аврора. Вот вас доклад я недавно слушал. И вот этот проект «Аврора Аста», снимок с авианосца Дженерал Форта ихний. Вы комментировали что-то. Я так не понял, вот это чушь собачья, просто фейк или нет?
Ну, во-первых, у нас тоже есть «Аврора». А почему вы говорите про американскую «Аврору»? Там у них была когда-то ракета, по-моему, лет 20 или 30 назад, Миш. Какой-то там. Я не понимаю вопроса. Вот, Миша, что за «Аврора» «Асса» какая-то грузинская? Миша, дорогой мой человек, а ну как-нибудь внятненько растолкуйте двум пожилым полковникам, что вы хотите у нас спросить, а? А ну, медленно, ну
поехали. Михаила Владимировича спросили, на ТВ он выступал, и проект «Аврора Аса», он рассказывал. На
если он выступал, пусть сейчас отвечает. Давай, Миш, отвечай. Ты про «Аврору Аса», Асад какой-то там пытался ответить. Говори, Миш, ты слышишь?
Про какую «Аврору»? У меня вот сейчас только соединение восстановилось.
Так мне он сказал, что ты где-то на МТВ выступал.
Фотография была. Да-да, на Форде, авианосец Форд. Фотография была, треугольный такой самолет.
Треугольный самолет «Аврора», да. Миш, ты ничего не помнишь, да?
Нет, и, как я понимаю, это не столько речь идет об авианосце «Форд», сколько вообще о самолете, который они называли «Пуля» у себя. Самолет, вообще говоря, должен быть коммерческий, но пока ничего полком не известно. Испытали один раз и затихли.
Но шума было много. Второй вопрос, пожалуйста, и как можно внятнее, пожалуйста, мы очень просим. Поехали, второй вопрос. Катенька,
Александр из Краснодара, добрый день.
Вырубай сразу, ни минуты не должен быть. Здравия поехали, желаю, Краснодар, динамику. Да.
Добрый день, здравия Александр.
Желаю. Да, у меня одно обращение, один вопрос. Я хочу поблагодарить музыкальных редакторов «Военного ревю» за песню, которую мы вчера услышали после окончания передачи. Вот. Было бы неплохо, если бы прошлогодний репертуар повторяли бы в этом году и дальше. Слушатели бы были бы вам очень благодарны. И вопрос, Николаевич, к вам.
Да.
Наша страна...
Ну что, будем минуту ждать или нет? Ну, сказали вопрос вам и сразу же говорите. Ну, дорогой, почему мы сонные такие? Задавайте вопрос, пожалуйста.
Наша страна, когда...
Минуту молчал. Алло. И все. Вы издеваетесь.
Пошел конспект искать, ну.
Дорогой мой человек, ну не издевайтесь над нами. У нас же время...
Алло.
Катенька, выключи, пожалуйста, слушаем там человека вас, с соображением плохо. Поехали. Екатеринбург, поехали.
Олег, здравия желаю, день. Товарищи офицеры. Не мы там, начинающий писатель, можно сказать. Прежде всего, инвалид по зрению, незрячий. Прежде всего, нахожусь под впечатлением написанной вами книги, Виктор Николаевич, «Потерянная армия». Очень хорошо, что в нашей армии остались до сих пор такие офицеры, пройдя через те унижения 90-х годов. Вот. Как вы писали, Владимир Шицев, один из наших руководителей, скоро приедет в наш Екатеринбург после окончания всей этой бодяги с коронавирусом. Вот. У меня доклад по военнослужащим незрячим, которые до сих пор служат в армиях мира. в армии Израиля, в армии Германии есть такие незрячие инвалиды первой группы. В том числе есть такой инвалид, офицер-командир батальона и в нашей армии, до сих пор в российской, Алексей Климов его фамилия. Он потерял зрение, воюя в Чечне. Вот. И несмотря на то, что он незрячий, закончил войсковое училище Академию имени Фрунзе и сейчас в Калуге командует батальоном. Я пытался с ним связаться, поскольку мне тоже нужно его интервью, но ничего не получилось. Ну, страна должна знать о таком героизме. Это ж пример для других людей.
Вообще страна о нем знает, о нем были публикации.
Да, вот я бы хотел у него получить личное интервью, но не получается.
Спасибо, отличный вопрос. Давай, Миша, обратимся к сослуживцам, которые наверняка нас слышат. Ребята, вот очень хороший, нормальный вопрос. Давайте до этого Климова дозвонимся, пусть он нам выйдет в эфир. Не сегодня, завтра, послезавтра. Ну, с таким человеком мы пусть обязаны
люди, пусть поговорить. Люди состыкуются, тем более, если человек хочет делать книжку.
Передайте, пожалуйста, ему наш телефон с Тимошенко. Скажите, что полковник и баронец Тимошенко ждут Климова в эфире военного ревю. А сейчас коротенький перерыв. У нас перерыв,
Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А с вами, все как всегда, не только Баранец, но и Тимошенко. А мы продолжаем душевненько разговаривать.
Здравствуйте, Светлана Михайловна. Слушаем вас.
Челябинск у нас
здравствуйте,
крутой.
Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Я Светлана Михайловна из Челябинска. У меня к вам вопрос. Могут ли взять моего внука в армию, если он в 17 году перенес операцию? Если сказать своими словами, разрыв правого легкого от образования буллов. Была резекция верхней доли правого легкого.
Понятно, понятно. Слушайте сюда внимательно. Среди ведущих военного ревю нет ни одного медика. Но зато у вас в Челябинске есть высококвалифицированные врачи, которые знают... Миша, как это называется? Положение врача?
Перечень.
Или перечень?
Перечень.
Видите, перечень есть болезни. Перечень заболеваний. Вашего внука несколько раз прослушают, сделают снимки, сделают вывод. И если он окажется, дай бог, чтобы он оказался здоровым, его могут взять армию, но, допустим, с неким ограничением.
Да.
Так что не все потеряно, дорогая бабушка. Так что давайте, чтобы он прошел комиссию, желаем ему удачи. У него есть все шансы послужить Родине. Ответ закончил. Кто следующий, брат? Кто?
Здравствуйте, Людмила из Северной Осетии.
Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу задать вопрос. Вот по потере кормиться это вдовы чернобыльцев. Нам платят в месяц, в общем-то, вот с апреля сказали, что повысится пенсия, вот, и пишут в газетах все, что повысится вдовам чернобыльцам по 9 в месяц, апреля месяца 9130.
А сейчас вы сколько получаете? Не спешите, давайте душевненько. А сейчас вы сколько
сейчас
получаете?
Сейчас мы получаем 6300, 6700. Вот такая у нас пенсия вдовы чернобыльцев.
А где вы это слышали или читали? Где вы вот? Может быть, на базаре мимоходом услышали, что будет 9? Или где? Или в газете прочитали?
Нет, вот в газете написали.
В какой газете? Это газета там, допустим, местный базар. Нет, 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 дорогая моя, если написано в центральной газете, как это положено, вы знаете, я не буду ее рекламировать, вот там нужно, вот эта правительственная газета, это единственный источник, запомните для вас, ищите эту газету, если там написано, тогда мы будем с вами разговаривать, хорошо? Договорились?
Я думаю, надо было бы спросить, здрасте, Николай из Домодедова, одну секунду. Я думаю, надо было ее спросить бы, у нее муж был покойный военнослужащим.
Да, ну, по сути.
Если вы, если очень похоже. Если военнослужащим, то по потере кормильца 40% от пенсии мужа.
Да, да. Но она говорит, что с апреля на 9, я не понял, то ли будет, то ли 9, то ли, скорее всего, что будет там 9, слух какой
да,
прошел.
Да,
Миша,
да.
Ну ты знаешь же, что всегда бродит слух. Вот,
ой.
Да, нам бы важен источник информации, дорогие друзья. Это военное ревью.
Николай Домодедово. Домодедово.
Приветствую вас, Домодедово.
Приветствуем, товарищи полковники. Нет ни одного памятника без вести пропавшим. У меня дядька со Сталина сыном служил в артиллерийском полку. Их всех там расстреляли. Вот. Без вести пришла бумага. Как в студию Грекова попасть с предложением, чтобы сделать памятник?
Ну, проехать на улицу Советской Армии, зайти да. туда. Ну, дорогой мой человек, а вы не слышали, что есть в Москве, например, могила неизвестного солдата, а?
Это есть могила на памятник.
Так вы говорите, нету. В стране нет ни одного. Ну, надо быть аккуратнее, мы военные люди. Даже если один есть, значит 99%. На студию Грекова в Яндексе наберите, позвоните, вас примут. И, возможно, ваша идея материализуется. У вас святая идея.
Спасибо да? большое.
Идея, да. идея святая, да. конечно, да. но я сильно сомневаюсь. Потому что ответ будет именно такой.
Могила
неизвестного солдата есть...
Да,
хотите еще что-то? Давайте деньги.
Да.
да. Ну, а, может... вообще у нас, по-моему, пропавших без вести было почти 900 тысяч.
Да, 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 Миша, я последний. Да, ты почти угадал. 860, Миша. Да. Вот я снял месяц назад эти данные в комитете. 860 тысяч. У нас Миша из города, кажется, Энгельс. Николай
из Энгельса. Здравствуйте, Николай из Энгельса.
Вы из Энгельса или с Марса, Николай? Извините, пожалуйста.
Марс, я... Здравствуйте.
Марс, да-да-да. Здравия желаю.
Здравствуйте, бородатый. Вопрос такой у меня. А вот смотрите, вот летчик, если... Он сможет заметить, когда, например, по нему ракеты пульнут? И есть
да.
у него возможность как-то вернуться?
Да,
есть.
Это, есть даже такое понятие противоракетный маневр.
Это во-первых. А. Во-вторых, у самолетов есть станции, есть.
Да,
которые
да, да.
улавливают радиолокационное да. облучение, да, датчики. Да. Но да. если инфракрасная головка, да, в общем-то, это не очень заметно.
Ответ закончили на первый спасибо. Вопрос. Все, спасибо, да,
спасибо.
До свидания. Ага. Следующий. Да, и вам спасибо. Спасибо.
Здравствуйте, Станислав из Челябинской области.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Я вот по такому вопросу. У нас, значит, я ветеран вооруженных сил. И помню,
все
деяния. Иногда мы отвечали за действия, за нехорошие поступки своих подчиненных. В том числе это переносится и на губернатора. У них в окружении иногда жулики, воры, мошенники. Конкретно кого имеется в виду? Губернатор Московской области Громов. У него на ШФИН 18 миллиардов с казны областной утащил. Посадили его, значит, на 6 лет. Причем не строго режима, а губернатора куда? Что, в Совет Федерации. Ребят, ну как? Как вот понимать?
А давайте заодно казним министра внутренних дел
Московской области. Дальше, Миша, СКА, да, правильно?
Да, Следственный комитет, и все пойдет замечательно.
Дорогой мой человек, вы взрослый человек, вину нужно доказать. У вас только теоретическое измышление. Где? В суде доказано? Ну что, зачем вы эти вещи говорите?
Что вы в самом деле?
В каком суде это доказано?
Понимаешь, человеку чего хочется? Чтобы военная практика, когда командир отвечает за подчиненного,
да.
была перенесена в гражданскую.
Да. Да.
А дальше что? А дальше и А вот если президент назначил губернатора Гайзера, а тот воровал, это что ж с президентом?
Кто делает? Виноват? Кто виноват? Куда смотрели? Дорогой мой человек, Вины нет.
Поехали. Михаил из Балашихи.
Алло. Михаил из Балашихи.
Да, слушаем вас.
Добрый день, товарищ полковник. Здравия желаю.
Вопрос такой короткий. Во время Великой Отечественной войны существовали ли случаи обмена военнопленными между Красной армией и немецкой армией? Спасибо за ответ.
Нет. Точно. Самый короткий ответ.
Приз, да? Миша, короче, приз. Не скажешь. Если уж хотите, то можно припомнить сына Сталина, которого предлагали немцы поменять на генерала, которого мы загребли в Сталинграде. И Сталин сказал, что он солдата на маршала не меняет.
Спасибо. Кто следующий, дорогие друзья? Красноярск.
Здравствуйте, Красноярск.
Здравствуйте, Красноярск.
Полковник. Владимир Красноярск. Да. Хотел спросить, вот самолет Ан-10, он эксплуатировался в гражданской авиации или эксплуатировался в войсках? Либо там и там, или отдельно.
Аннушка, потому, Аннушки были транспортными. Все. Транспортными, да. Но был, по-моему, Ан-8, который Ан-10, эксплуатировался Ан-10. Как пассажирский.
Да.
Ага. Ну, тоже такой пузатенький.
Да.
Ага. Ну, а в войсках он тоже использовался?
Ан-12, Ан-10 в войсках использовался.
Я даже на нем летал, дорогой человек. Как в автобусе себя чувствовал. Спасибо, спасибо. Едем дальше.
Спасибо вам.
Ростов-Папа у нас, Миша.
Да, Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий.
Добрый день, Ростов-на-Дону, Геннадий. Подскажите, пожалуйста, а судьба летчика, попавшего в катастрофу на Черном море, что-нибудь известно?
Нет, пока. Пока нет.
Ни тело пилота, ни обломков самолета не нашли пока.
Я, к великому стыду, должен попросить прощения у наших читателей и радиослушателей. Когда я выполнял эту задачу, то одна из баек была, что его подняли якобы из воды, но переохлаждение его доставили в Симферополь, но там он якобы скончался. Министерство обороны эту информацию, добытую мной неофициально, не подтвердило. Едем дальше.
А неужели нет такой, что он выпрыгнул из самолета, чтобы забраться на натовский корабль?
Да, вот этой версии такой, Миша, еще пока нет.
Какая жалость.
Надо либералам подсказать. Кто у нас в эфире, дорогой мой человек? Да, да. Миша, давай сегодня напомним российскому народу, что вчера же был день военкоматчика, да? Ты помнишь, да? Поздравь, да. Сегодня, дорогие друзья, начальник генерального штаба генерал армии Герасимов проводил совещание со всеми военкомами субъектов Российской Федерации. Там было почти что 90 человек. И там завтра «Комсомольская правда» опубликует все подробнейшим образом, как положено настоящему начальнику генштаба, все расписано. Весь механизм, который касается...
Это на этом совещании, да. Он сказал, что парней, которым исполнилось 18, и кто подает документы в ВУЗ, пока не брать.
Да, да. И дадут всем возможность, кто сдал... Там, хитренькое слово, Миша, такое, кто успешно сдал
уже.
Мы дадим возможность поступить. И школьникам тоже. Перерыв, дорогие друзья, всего лишь 2 минутки. Потерпите.
Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Вместе с Баранцом, как вы видите, всегда здесь рядышком с вами. На ваши же вопросы отвечает и Михаил Тимошенко.
Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. О, город Владимир из Волжского, да.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Полковники. Наборский Владимир, город Волжский, Сталинградская область. Я, по-моему, сейчас вот и не ослышался. Вы сказали, что в Сталинграде замели генерала, которого хотели обменять на Якова Сталина, на Якова Джугашвили. Вы так, кажется, сказали, генерала
да.
замели.
Ну, что правильно? Дальше? Что дальше?
Ну, вы сказали, он генерал, он был фельдмаршалом, Паулюс, но не генералом.
Он был генерал-фельдмаршал.
Да, вы сказали генерал.
И вы чего хотите, меня упрекнуть в том, что я ему не присвоил фельдмаршала?
Он был фельдмаршал уже, вот, вот я про что вам хотел сказать.
Ой, ядрит твою вдрит, ну в чем вопрос-то, можете мне объяснить?
Да, вот ядрит твою, ядрит вы, да.
Так, ну, понятно.
Это был
понятно.
Родственник Паулюса, я так понял.
Да, да, я понял, да. Кто следует? Приморский край у нас, приветствую
здравствуйте,
вас.
Здравствуйте, Андрей. Ух ты, издалека как.
Да.
Здравствуйте. В газете «Аргументы недели» прочитал, что сложилась такая тенденция, что после обучения в летных училищах молодые люди после окончания как можно скорее ну, пытаются устроиться в гражданскую авиацию. Но ведь страна тратит очень много средств и денег и времени на обучение этих людей. Вот какие-то меры принимаются, чтобы эту тенденцию как-то убрать?
Спасибо. Мера может быть только одна – платить военным летчикам столько же, сколько летчикам гражданской авиации, коммерческой.
Я только уточню, что их не сразу с этой мамкиным молоком на губах отпускают из армии. Им для начала они должны послужить, но тенденция такая есть. Выходят не юные летчики, которые только выпустили, уже матерые, в звании майора, подполковника, полковника. Это действительно такая тенденция есть. Я с Тимошенко абсолютно согласен. Что бы мы ни говорили о патриотизме, да, Миша, да?
Да.
Но если на гражданском судне, не на самолете, а на гражданском да. судне, человек получает зарплату в несколько 300, раз больше.
300 тысяч минимум правому
да.
пилоту.
Да. А не 70, как, да. допустим, капитан или майор, да, там получает.
Боевой авиации. Это действительно,
да. Вы говорите, что делать? А как делать? Платить, конечно, нужно. Хотя кто-то нам сейчас позвонит, баронец, что вы тут вот, пяткой себя в грудь бьете, патриотизм. Дорогие друзья, наш патриотизм тоже стоит денег, как бы мы это ни говорили. Это не советское время. Уже другая мораль, к сожалению, пришла. Ну, не для всех. Да.
Таганрог, здравствуйте, Владимир из Таганрога.
Алло.
Да, алло. Здравствуйте, Владимир из Таганрога.
Здравствуйте, Таганрог Владимир. Вопрос такой. Книги Леонида Ивашова «Геополитика русской цивилизации» исследуется теория о том, что центр цивилизации должен переместиться в Латинскую Америку. А как же наш особый российский путь?
А наш Давайте. Особый российский путь кончается у берегов Тихого океана.
Ивашов считает, что в Латинскую Америку, а Баранец считает, что надо куда-нибудь в Европу ООН переместить, чтобы эта организация не была перчаткой на руках Америки. Это личное мнение Леонида Григорьевича. Ну, оно может быть, у кого-то есть третий центр мира и так далее. Отнесемся к этому как личной точки зрения, наверное, правильно?
Ну,
да?
я бы сказал, еще, понимаешь, ведь какая штука? Когда человек доживает до определенного возраста, у него появляется некий особый философский склад ума. Не дай бог нам до него дожить.
Да, там еще один философ появился недавно, его фамилия Стрелков, ты видишь, да, какие он...
Ну, это молодой.
Да, экзорцицы такие выпускать.
Здравствуйте, Евдокия из Московской области, слушаем
как вас. Как мы вас ждали, Евдокия, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня, Виктор Николаевич, у меня к вам вопрос. Два вопроса. Значит, первый вопрос. Вы все с нашим президентом встречаетесь, часто бываете.
Каждый день, по два раза.
Ну, не каждый день, но все-таки у вас бывают встречи. У меня
президент,
вот такой вопрос.
Президент гуляет, выгуливает собаку, а Виктор Николаевич кота.
Нет. Вы знаете, вы не могли бы ему задать вопрос. Вот он к Дню Победы добавил там участников войны, труда, ветеранам труда. А не мог бы он хотя бы по 5000 добавить детям войны? Потому что мы все уже пенсионеры, дети войны. Хотя бы...
Дорогая, ты все понял, понимание. Для того, чтобы добавить президенту 5000 детям войны, для этого нужен федеральный закон. Федерального закона нет. Есть региональные законы. Спасибо губернаторам. Вот они и решают детям войны. Пытались раз 5, наверное, в Госдуме принять федеральный закон. Не проходит. Точка. Василиса, второй вопрос. Поехали.
Все, спасибо. Второй вопрос у меня вот такой. Вы военная. Вы честные люди. Ответьте мне на вопрос. Почему губернатор Громов не ответил за то, что у него и правая рука воровала, и левая рука воровала. А он
левая это кто? Левая это кто?
Левая это прокурор и министр финансов области. Все воровали, а губернатор об этом ничего не знал. Как это могло быть?
Могло быть, они не приходили на доклад Громову, вы понимаете? Вот уворует десяток миллиардов и не бежит Громову, а я украл. А один воровал вместе с женой, прошландыгой, да. Дорогие друзья, если вы хотите обвинить Громова, тогда предъявите конкретные доказательства. У вас
А вот такие рассуждения, смешновато. Вот представляете, если вы живете в коммунальной квартире, а в соседней комнате у вас живет человек, который приворовывает. И чего? Вы тоже будете за это отвечать?
Обязательно. Он знал, он ночью приходил, мешки с деньгами приносил. И вас тоже надо в тюрьму, да.
Владислав Станислав, здравствуйте. Да. Ижевск, добрый день.
Алло, добрый вечер, товарищи офицеры. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Ижевск. Очень давно пытаюсь до вас дозвониться. И первая реплика. Как жалко, что нет повтора днем. Вот, очень жалко. Потому что...
Мы с вами согласны, Владислав.
Ага. И вот вопрос. Мне давно интересно, в 30-40-х годах Япония оккупировала Китай, да? И причем там бесчинства всякие такие очень серьезные творили японцы по отношению к мирному населению Китая.
Да,
После войны, какие вот сейчас отношения у Японии с Китаем и какие-нибудь контрибуции Япония выплатила Китаю за это все? Вот такой вопрос. Спасибо, до свидания.
Миша, насчет контрибуции не знаю.
Насчет контрибуции, по-моему, в договоре не было ничего. А вот это взаимоотношения Китая с Японией. И Китай не был страной-победителем. Потому что подписывали этот договор кто? Американцы и мы. Ну и японская сторона.
Но что касается отношений, то они сегодня очень прохладные, особенно из-за... Там кто там? Синкаку, да? У них болезненное.
Да, острова отношение. Синкаку. Да. И как только товарищи китайцы начинают отсыпать эти острова все больше и больше, они хотят сделать там, как я понимаю, аэродром. У японцев случается истерика. Как только мы прилетаем к себе на Курильские острова, у них тоже истерика.
Да, и хитрые япушки иногда провокационно засылают в эту зону американские самолеты. И тут же получают от Китая по башке, в том числе Америка. Такое строгое заявление. Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
Здравствуйте,
Самара! Здравствуйте, Самара.
Да, Алексей добрый даже, день, да. Самара.
Алексей, здравствуйте. Самара, добрый день. Здравия желаю.
Здравствуйте. Здравия желаю.
Товарищи полковники, вопрос такой. Что-то мне эта политика не более нравится, то, что вопросы задают. Хочу спросить. Вот наркомовские 100 грамм. Был такой момент. Потом в какой-то момент эту норму отменили. Вот. Я слышал такое, что вроде как бы был большой перерасход. Что вроде как очень много на душу наших солдат приходилось этой водки. Куда она
девалась, нет, было уточнение. Было уточнение к приказу Верховного о том, чтобы эти наркомовские 100 грамм выдавать только в частях, находящихся в составе действующей армии.
Вот вам книга «Тыл вооруженных сил». Вот посмотрите, видите, да, вот тут о, как раз
все в подробности
и написано. Надо, вот здесь да, написано. Так что,
да. В какой момент их просто отменили? Вот скажите мне, пожалуйста, когда были уже погоны или когда еще
отменили после войны? Отменили после войны.
Вот так вот. О, все, спасибо большое, всего доброго.
Пожалуйста.
До свидания.
30 секунд.
Вот это, дорогие, я понимаю, насущный вопрос. Вот сейчас бы вы давали наркомовские 100 грамм, и никаких бы вопросов не было. А то у нас такие человеколюбивые банки, понимаешь, они человеку отсрочивают на полгода. Но каждые 30 дней, а лучше 90, подтверждаете, что вы нуждаетесь.
Да.
Ну, ядрит твою вдрит.
Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Да.
Первая радиогостинная страны. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. Мы продолжаем нашу передачу. Дорогие друзья, предупреждаю, что эта часть кастрированная. Нас обрезали. Это будет всего лишь 4 минуты. Да, ну так получается. Ваши вопросы, дорогие друзья. Поехали. Кто в эфире Владимир. У нас? Владимир.
Владимир.
Орел.
Да, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Вопрос по поводу вашего сообщения до перерыва, Виктор Николаевич. А вот среди военкомов действующих есть женщины?
Нет.
Нет.
Нет. Нет. Я понял. Спасибо.
И вам, пожалуйста, кто следующий? Вот это динамика. Вот образец конкретного вопроса, дорогие друзья. Видите, человек биографию свою не рассказывал. Красноярск. Приветствую, дама Яна. Дама, Татьяна.
Здравствуйте, здравствуйте, товарищи офицеры. Меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос по истории Великой Отечественной войны. Существовал ли в реалии такой факт, что на подступах к Москве в 41 году образовалась брешь, и дабы ее закрыть, был сброшен десант на бреющем полете над оврагом в сугробы солдат без парашютов, которые потом перевозили?
Такая версия существует.
То есть, ну, у нас спор возник, я вот пытаюсь доказать, что это было на самом деле.
Такая версия существует.
Все, спасибо большое.
Ну,
спасибо.
Да, ну и не думайте, что там бросали даже с 30-метровой высоты. Там была высота достаточно маленькая. Но это интересный факт. Я вот сегодня буду очень серьезно с историками заниматься. Но не подумайте, что 100-метровой высоты бросали.
Не, одни говорят, друзья, что было, другие говорят, что не было. Да,
но сейчас мы займемся. Нужно покопаться в документах.
Если бросать там была там высота, можно было только с ТБ-3. А меньше, да, чем 200 километров он не летал со скоростью. Вопрос еще тот.
Московская область. Сергей, здравствуйте.
Алло.
Сергей,
здравствуйте. Полковники. У меня два вопроса. Первый. Вот в боевиках часто показывают там многоствольные пулеметы. При стрельбе он вращается, такой ствол там.
Блок стволов, да.
Вот, да. Чем его отличается от обычного пулемета? Есть ли в нашей армии такие пулеметы?
Отличается скорострельностью. У американцев это «Вулкан», там крутит электромотор. У нас, да, вертолетные пулеметы есть. Там газовый двигатель от перезарядки.
И он лучше, чем обычный, да, пулемет?
Что значит лучше? Ему нужна прорва патронов.
Вы представляете, ствола, да.
Значит, из одиночного ствола максимальный темп стрельбы, который выдерживает, в общем, достаточно длительное время ствол, 1500 выстрелов в минуту. У вас 6 стволов. Вот множьте по очереди, да? Значит, ну и где тот кузов с патронами? И кто их будет в ленту набивать?
Вагон. И второй вопрос. Михаил Белгород, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Здравия желаю всем слушателям доброго здоровья. От старшего сержанта запаса погранвойск с наступающим всех погранцов. И вопрос. Недавно почитал интересную информацию, что в журнале Nature была опубликована статья по поводу коронавируса. Значит, в 2014 году это произошло. В этом журнале не публикуются непроверенные данные. То есть там была информация о том, что действительно удалось скрестить вирус летучей мыши с коронавирусом человека. Так вот, собственно, вопрос. Как вы полагаете, упущение это выпустили случайно на волю? То есть он был. Оказывается, он был.
Ну, то, что было, это версия. Сейчас много версий появилось.
Нет, публикация, нет, это публикация 2015 года, журнал Nature. Писали авторы, но вылетел он из лаборатории, не вылетел. Либо заразился кто-то в лаборатории.
Солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой. Танку выдарила болванка. Прощай, родимый экипаж. 4 трупа, а возле танка на полонят утренний пейзаж. 4 трупа, а возле танка на полонят утренний пейзаж. Машина пламенем объята, а вот-вот рванет боекомплект. А жить-то хочется, ребята, и вылезать уже в очи нет.
А жить-то хочется, ребята, и вылезать уже в очи нет.
Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас и залпы башенных орудий. В последний путь проводят нас
и залпы башенных орудий. В последний путь проводят нас.
И полетят тут телеграммы родных и близких известить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить,
что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить.
В углу заплачет мать-старушка, смахнет слезу старик-отец, и молодая не узнает, какой у парня был конец.
И молодая
карточка пылится на полке пожелтевших книг в военной форме при погонах, и ей он больше не жених.
В военной форме при погонах, и ей он больше не жених.
Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.